Горы из розового мела. Поездка на Мангышлак стояла в маршруте Прокофьева на последнем месте. Она завершала движение по спирали вокруг залива, заканчивала изучение районов, неразрывно связанных с Карабугазом. Только после нее я, по словам Прокофьева, имел право попасть в Карабугаз. Поездку на Мангышлак можно было бы назвать путешествием в страну звезд. Я познакомился в форте Урицком, бывшем форте Александровском, с партийцем Васильевым. Как и Давыдов, он готовился развенчать жестокие легенды о пустыне и превратить ее в помощницу социалистической индустрии. Он изучил материалы экспедиций Андрусова, Нацкого и Байрунаса и составлял краткие и точные планы первоначального использования открытых этими геологами богатств. Он думал о новых дорогах в горы Каратау, где раскаленный воздух окружает залежи антрацита, нефти, фосфоритов, меди и марганца широким защитным поясом. В свободное время он любил читать журнал «Мироведение». Там из месяца в месяц отмечалась огромная, но незамечаемая нами жизнь неба, появление новых звезд, падение метеоритов, гипотезы о новых солнечных системах и ход работ по изучению космических лучей. Я думаю, что на это занятие Васильева натолкнуло мангышлакское небо. Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из космоса. Летят в одну точку земного шара, на мертвый полуостров Мангышлак. Планеты, понятно, были по-старому далеки, но впечатление стремительно падающего неба осталось у меня от Мангышлака до сих пор. Поездка по полуострову была непродолжительна. Она заняла всего 6 дней. Я ездил вместе с Васильевым. Мы видели песчаные моря, замкнутые на горизонте в берега отвесных розовых и белых гор. Горы подымались одним порогом, вершины их были такими же плоскими, как и пустыни у их подножий. Мы видели пласты каменного угля, лежавшего прямо на земле. До 1914 года этот уголь добывало пароходное общество «Кавказ и Меркурий», но потом бросило. Перевозка угля обходилась слишком дорого. Вся область угольных залежей богата родниками пресной воды. В урочище Тюбиджик мы видели пески, спекшиеся от окаменевшей нефти. Пески пахли гудроном, как пахнет усовершенствованная московская мостовая. Я изложил Васильеву теорию Прокофьева. Нефть на Мангышлаке, по-моему, ее блестящее подтверждение. Васильев ничего не ответил. Волгарь из Черного Яра, человек молчаливый и очень точный, он избегал скороспелых выводов и преждевременных обобщений. «Возможно, — промолвил он, — но сейчас меня больше занимают фосфориты». Залежи фосфоритов находились у подножия гор из розового мела. Горы эти, изрытые глубокими оврагами, напоминали издали обнаженный человеческий мозг. Я слышал от одного из исследователей Мангышлака, что если бы распрямить эти складки, то площадь гор увеличилась бы в 200 раз. Горы подымались розовыми куполами и казались очень легкими, будто состояли из пористых исполинских губок. У их подножия на песке валялись каменные желваки, шары и лепешки. Васильев толкнул одну такую лепешку ногой. «Вот фосфорит!» Некоторые шары были больше метра в диаметре, и мы прятались в их тени от солнца. Шел 3-й час дня, самый тяжелый, когда зной сгущается до состояния сиропа. Мы решили спастись от жары в продольной долине. Там, по словам Васильева, находился оазис. Я усмехнулся, представив себе жалкий колодец с 2 ведрами воды и кустами колючек вокруг. Какой мог быть оазис под этим испепеляющим небом? Мы ехали по сплошным россыпям фосфоритов, прошли ущелья в горах, поднялись на гребень, и глубоко под нами открылась долина, заросшая квадратами тяжелого проса. По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары, и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. В тени чинар белел саманный кубический дом. Васильев искоса посмотрел на меня. Лошади, чуя водопой, ржали, сердясь на неторопливых всадников. Я оглянулся назад. Пустыня подстерегала этот клочок тучной и зеленеющей земли. Пустыня казалась отсюда гигантской шкурой павшего верблюда. Кусты чия торчали клочьями, не успевшие вылинять шерсти. Воздух над землей блестел, как глицерин. На спуске мы снова попали в обширные поля фосфоритов. «Вот вам и сырье для карабугаза». Васильев остановился около одного из шаров, расколовшегося на две совершенно одинаковые части. Внутри были видны кристаллы. Они тянулись узкими лучами от центра шара к его поверхности. «Карабугазский комбинат будет изготовлять серную кислоту. Если обработать этой кислотой фосфорит, то получится великолепный суперфосфат. Мы проведем дорогу к морю, начнем вывозить фосфорит и отправлять его в Карабугаз. У нас в Средней Азии для удобрения хлопка идет смесь суперфосфата и хлопковых жмыхов. Она называется Пахтанури». От Васильева я узнал о горах Таур-Кыр и о весенних мощных потоках воды во оврагах Карын-Ярык. Горы Таур-Кыр лежат вблизи восточного берега Карабугаза, южнее мыса Кулан-Гурлан. В этих горах побывал один только человек — геолог Лупов. Здесь он нашел залежи каменного угля на площади в 1600 квадратных километров, россыпи фосфоритов и много небольших пресных источников. Геолог Баярунас пытался пройти к Таур-Кыру с севера из Мангышлака, но рабочие отказались идти с ним в эти неведомые горы. Залежи угля в Таур-Кыре самые близкие к карабугазским мирабелитовым промыслам, но до сих пор они толком не исследованы. Карын-Ярык — исполинская впадина, тянущаяся от гор Каратау к Карабугазу. По ней должны стекать в залив все весенние воды с гор Каратау, но часть вод застаивается и образует непроходимые соляные болота, а часть стекает в многочисленные воронки в почве. Потоки весенних вод достигают исключительной мощности. Судя по их следам, они бывают в 150 метров шириной и в 2 метра глубиной. Земля, полная пустот, всасывает эти водопады, засоляет их или придает воде слабительные свойства и выбрасывает кое-где эту воду на поверхность в виде небольших родников. Мы подъехали к саманной мазанке и поздоровались с женой молодого казаха, стремительной и сухой женщиной, носившей поверх сапог кожаные, вышитые серебром туфли, и с ее отцом. Старик носил редкую бороду, торчавшую по сторонам подбородка. «Хабар-бар! Что нового?» — спросил старик. Мы напились холодной вкусной воды, выполнили обязанность гостей, рассказали городские новости и заночевали у казаха. Всю ночь пустыня не давала мне спать. Звезды осколками льда таяли на черном небе. Талая вода сыпалась туманом на землю и превращалась в смутный свет. Великие реки Млечного Пути вливались в ночные пески Карын-Ярыка, простиравшиеся на юг до самого Карабугаза. Вода сонно шепталась в Арыке. Васильев, мучаясь от блох, рассказывал мне, что расстояние от нашего Солнца до Солнца ближайшей к нам Солнечной системы, звезды Альфа Центавра, в 250 тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Я удивлялся и дремал. Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что звенит не вода в Арыке, а свет звезд, несущийся к земле триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход Чичерин. И сквозь его прозрачное днище были видны тысячи рыб и медуз, падавших дождем на морское дно. Прокофьев рассказывал мне, что рыбы ложатся на дно тугими слоями и через тысячи лет превращаются в нефть. Окончательно я проснулся к рассвету. Голубизна лилась с востока. Звезды пожелтели и казались мелкими плодами, ссыхающимися от приближения солнца. Я вышел и глотал на пороге воздух залпом, как пьют холодную воду. Лошади смотрели на меня и тихо ржали. Должно быть, они здоровались со мной и просили не торопиться с отъездом. Ослепительное меловое плоскогорье Удюг развернулось перед нами на обратном пути, как белое твердое море. Мы медленно въехали в мел и вытащили черные автомобильные очки. В этих местах солнце было жестоким испытанием для глаз.